Ветер в окно. За звукорежиссерским пультом Евгения Дугарева, у микрофона Дмитрий Филиппов.
Три четверти. Радиопрактикум для тех, кто хочет жить со вкусом и в безопасности.
Три четверти культурного наследия человечества бесследно растворяется во времени и пространстве, а оставшаяся четверть редко соответствует революционным взглядам новых поколений. В эфире только и делающая, что думающая, что же со всем этим делать, программа «Три четверти».
Кто мы такие?
Человечество богато не золотом. Золото все время куда-то исчезает с планеты. Человечество богато не техническим прогрессом и материальными ценностями. Технологии устаревают быстрее, чем кто-то утаскивает у землян золото, а материю поражает тление, сколько ее не консервируй. А богато человечество культурой и культурным наследием, да только ценить это богатство не очень умеет, а зачастую в нем вообще не нуждается. Вот такая незадача. В то время как задача состоит в том, чтобы под любым предлогом богатство это передать по наследству, иначе можно обратно деградировать до обезьян. Вот только обезьяны нас уже к себе не примут. Итак, тема сегодняшней передачи – передача. Только не радио, а культурному наследию прошлого через нас, ныне живущих, в светлое будущее, а вось там оно кому-нибудь да пригодится. Тема непростая, как говорится, на миллион рублей, но такой гость у нас сегодня непростой, на несколько миллионов – это Марина Ланда. Она же и композитор, она же и режиссер, она же и радиожурналист. Кого я еще в тебе не учел?
Педагог.
Она же еще и педагог, и, знаешь, меняет все. И я думаю, что к концу сегодняшнего эфира от вопросов останутся одни ответы. Итак, Марин, ситуация на самом деле серьезная. Я обычно шучу в своих передачах, а шучу скорее от печали, потому что если посмотреть на все таким взглядом занудным и придирчивым, то а что делать-то? Но прежде чем мы будем говорить, а что делать, расскажи, пожалуйста, о своем театре, в каком стадии он сейчас находится, потому что это же наиболее интересная тема.
Здравствуйте, друзья. Я не знаю, в какой стадии он сейчас находится.
А сколько лет вообще театру, скажи?
Театру в следующем году 30 лет.
Ничего себе, это же дети лет. Уже выросли, постарели,
да.
И ушли.
Надо сказать, что он почти одновременно появился с «Радио России», потому что я пришла на «Радио России» музыкальным редактором, и параллельно с этим решила сделать такую команду для того, чтобы дети участвовали в спектаклях радио, для того, чтобы они записывали концерты. И первый набор был где-то в 92-93 году, но надо сказать, что эта идея возникла не только из-за того, что нужно было обеспечить радиоэфир. Это происходило в 90-е годы, когда все закрывалось и когда все становилось платным. И я как-то вот так была выращена и воспитана, что искусство должно быть народу бесплатно.
Марина, ты говоришь, сейчас такие времена, когда надо открывать уже второй театр.
Да, думаю, что да, я готова. Кстати, поступили предложения.
Так и времена готовы.
Да, и времена готовы. Так что все готовы, можем начинать.
А скажи, пожалуйста, твой самый маститый воспитанник, кто из твоих гениальных рук вышел?
Ой, воспитанников много, и надо сказать, что с самого начала не было сверхзадачей делать звезд. А главной задачей это было воспитать совесть, благородство и достоинство, вот оно, святое наше воинство. Конечно, это должно было быть театральным, музыкальным, но это должен быть такой остров нормальных людей, порядочных, хороших, людей, умеющих слушать музыку, любить театр. Но из воспитанников, возвращаясь к твоему вопросу, Олег Алмазов.
Да, ладно?
Вот ладно.
Да ладно?
Елена...
Олег Алмазов,
да.
Твой воспитанник. Подожди, я повосхищаюсь немножко. Это же величина.
Да, Олег Алмазов.
Брянная голова.
Лена Мартыненко. Это, можно сказать, звезда нашего театра и кино. Она очень много и снимается, и играет. И замечательный совершенно человек. Она играет в театре «Сатиры». Я хожу на все спектакли. Она Настасью Филипповну играет. Да, конечно. Леночка Первозванная. На Миланском оперном театре работает. Действительно, настолько они мне все близки и дороги, что я начинаю вспоминать, а вот этот стал изумительным врачом. Но при этом он родной воспитанник, я могу сказать. Кто-то работает уже за границей, работает на радио, кстати, некоторые, как Даня Адасинский, Лиза Фалилеева, которая сейчас в театре Комиссаржевской играет главную роль в спектакле «Обломов». В «Дяде Ване» «Дорогая Елена» называется спектакль, потому потому что это поставлено, в общем, можно сказать, во многом на нее. Дальше Настя Тереля, которая в Московском театре сатиры работает, и она создала свой Тереля-бенд. В общем, она стала хорошей артисткой и музыкантом. И чудесная девочка Саша Харинова, которая тоже создала свою группу. Многие стали учителями, кто-то стал бизнесменом. Короче говоря, они работают в самых разных областях. И для меня, и для Сергея Васильева, так как мы работаем вдвоем, для нас они очень любимые и родные люди. И то, что я горжусь, ну, не всеми, конечно, есть разные, потому что все-таки они попадают в разные ситуации. Но, как правило, через полгода у этих ребят особые глаза. И все нам об этом говорят. Что вы с ними делаете?
Я, честно говоря, ожидал, что скажут. Конечно, не все стали порядочными людьми. Есть среди них и преступники, и казнокрады.
Ой, я надеюсь, что нет. То, что они все хорошие люди, вот в этом я почти уверена.
Марин, спасибо, что ты оросила культуру не только северную столицу, но и южную, а заодно и города Веси, и, кажется, другие страны тоже.
Да.
Здорово, потому что посев благородных, хороших, качественных семян, он неминуемо дает и следующие толчки.
Да, и вот сейчас я как раз пришла с репетиции, и мы, готовясь к спектаклю, мы пели песни из репертуара Аркадия Райкина, и я еще раз подумала о том, что вот эта связь, о которой ты говорил, кажется нам, ну что им песни Аркадия Райкина? И с каким удовольствием и пониманием они
мне
поют?
Мне кажется, что сейчас большая часть радиослушателей вообще не понимает, кто такая эта Аркадия Райкина, о которой мы говорим, потому что на самом деле ситуация аховая. Вот если бы сейчас у нас был прямой эфир, как бы я сейчас спровоцировал уже наших радиослушателей, пошел бы шквал звонков, и стали бы мне говорить, как ты можешь, Дмитрий, вот так вот на нас в волну катить, мы образованные, культурные, это было бы правда. На самом деле, огромная часть наших радиослушателей действительно и подкованные, и эрудированные, удивительные люди. Но большая часть, особенно молодой аудитории, которая не знает ничего вообще.
Ну, вот, может быть, если они случайно вдруг услышат наш разговор, может быть, им захочется узнать, кто такая Аркадия Райкина, кто такая Леонида Утесова.
Я думаю, что это жена Аркадия Райкина. Аркадий.
Да, Аркадий. Надо сказать, что, может быть, это вначале было ситуативно, потому что я на радио делала программу «Отдушина», где говорилось о тех песнях, которые мы любим, на которых мы выросли. И из этой передачи многие песни потом перекочевали в репертуар театра. А потом я стала делать музыкальную историю. Это программа, в которой каждый человек рассказывает свою жизнь через музыку, которую он слышал с раннего детства. И опять получилось, что какие-то песни проходят через жизни очень многих людей. И, преодолевая время, пространство и поколение, идут себе дальше, чувствуя себя абсолютно молодыми. Ведь некоторые песни, как и люди, стареют, а некоторые нет. Вот есть такие песни, которые всегда вовремя, всегда молодые, потому что в них найдена какая-то интонация правильная, потому что люди, которые их исполняли, видимо, тоже подхватив интонацию авторов, сделали правильный посыл во времени.
Вот очень интересную тему, на самом деле, сейчас затронула. Я часто ее в своих вот музыкальных программах касаюсь и спрашиваю гостей, разные ответы получаю. Речь о передаче вибрации времени. У каждого времени, в каждой эпохе своя вибрация. Да. И проходит время, уходит из воздуха это нечто, и музыка также не способна перекочевать в следующее время. Она остается вот в прошлом времени, потому что что-то, чего люди пока не видят глазами и приборчиками не научились измерять, потом, может быть, когда-нибудь это обнаружится, что это за штука такая, которая заставляет людей по-разному вибрировать. Интересная история. Мы, например, от соловьев или от канареек всегда в любом столетии ожидаем одну и ту же песню. Но нам не приходит в голову, что, например, спустя 10 лет после прекрасного какого-нибудь курского соловья соловьи прилетят в Курск и начнут читать рэп. Но мы не ожидаем вот такой подлости, да, от соловьев. От канареек тоже мы не ожидаем такой удивительной трансформации. А люди как бы запросто совершают такие преобразования. Тут они тебе играют барокко на лютнях, проходит немножко времени, а у них уже какие-то большие симфонические оркестры, а потом уже никаких оркестров, они джаз играют, а потом у них непонятно, что рок-н-ролл и рок в страшных темных залах через искаженные звуки, а потом они под электронные колобахи бормочут что-то себе под нос. Гуманоиды прилетают к нам на летающих тарелках, думают, послушаем-ка мы человечество, оно ж так здорово поет в оперных театрах. Прилетают и никаких-то театров, полное смешение чувств.
К счастью, Дим, театры стоят, оркестры
да
играют, и все это происходит в параллели. Другое дело, что что-то выходит на первый план,
а на сцену, да, выдвигается.
И песня песни. Песня, она же быстрее всего доходит до сердца.
У нее короткий путь. И к сердцу, и жизнь короткая.
Да. Но жизнь ее не всегда коротка. Именно потому, что вот ты говорил про вибрации времени. Вот есть очень хорошие даже песни, которые проходят, и ты их слушал когда-то, и ты понимаешь, что они хороши. Но они не выдержали именно этой вибрации. А песня «Споёмте, друзья», она проходит какой-то свой путь. Может быть, у детей, которые сейчас поют, уже нету. Они ее поют не как воспоминание о том, что в 1942 году Соловьёв Седой стоял на берегу и думал, какая замечательная может выйти песня, и которую запрещали потом на радио. А они поют красивую мелодию, красивый текст. Да, очень сложная. Но в ней какой-то есть секрет, который заставляет и сейчас остановиться, и желание возникает ее подпеть. Видимо, повторюсь, интонация, выбранная тогда, она будет трогать и спустя время.
Да, я соглашусь, на самом деле, с тобой, потому что мне кажется, что и ленинградские вечера, которые стали подмосковными, и через 100 лет эту чудесную песню будут петь.
Да, вот я думаю, что как раз нам нужно послушать песню Соловьёва Седого «Споёмте, друзья». Это отрывок из нашего спектакля. И у нас в спектакле, это спектакль «15 старых чемоданов и одна страна», чемоданы все время преобразуются то в машину, то в лодку, то в кинозал, то в кинокамеру. И вот именно в это время девочки плывут в барже, отплывают от берега, и вдали фонарь, который все дальше и дальше. И они поют эту песню «Споемте, друзья».
Споемте, друзья, ведь завтра в поход уйдем предрассветный туман. Споем веселей, пусть нам подпоет седой боевой капитан. Прощай. Вечер опять хороший такой, что песен не петь нам нельзя. О службе морской, о дружбе большой подтянем дружнее, друзья. Мелькнёт за
Сколько, скажи, пожалуйста, на гора ты сдала спектаклей за это время? Ты считала? Доведешь какую-то бухгалтерию своей творческой деятельности?
Нет, нет? У меня вообще очень плохо со счетом, с цифрами. И у меня все время такое дальше, дальше, дальше.
Ты не ностальгирующий человек?
Нет. Хотя, казалось бы, должна быть очень ностальгирующим, но я привязана не к времени прошлому, я привязана к каким-то колышкам. Колышку, например, Коломны, где я жила в детстве. И вот это вот у меня в голове все время. То есть я привязана не к цифрам, не к датам, не к тому, что ой, как было хорошо. Но когда я попадаю в какие-то места, где было хорошо и где может быть хорошо сейчас, это я очень хорошо чувствую.
Про трансляцию. У нас сегодня вообще вся передача как-то должна опираться на транслирование прошлой информации в будущее. Потому что дети, увы, наше будущее. Говорю сейчас со словом «увы», так нам деться некуда. Вот эти ребята, они будут жить в будущем. Человек так устроен, что он живет определенное количество времени, и вот мы в будущем жить не будем, как бы нам ни хотелось, да. А дети будут. И в зависимости от того, какими они будут, но таким и будет будущее. Так или будущее само приносит декорации, приносит вне желания людей сценарий, разворачивает его жестокий режиссер и говорит: ребята, а теперь у вас будет вот так. Ребята собирались жить как-то совершенно поиначе, делать что-то совершенно другое, планы у них были. А им говорят: нет, 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 у вас вот будущее наступило.
Я думаю, что ты прав. Конечно, режиссер, который ведет жизнь каждого человека, все время выстраивает свои декорации, опрокидывает эти декорации. И тут очень многое зависит от стержня самого человека. И если этот человек без какой-то внутренней конструкции, или эта конструкция очень подвижна и сметаема ветром, то тогда он будет все время мимикрировать вместе с какими-то обстоятельствами жизни. А если эта конструкция построена надежно, он, конечно, не сможет не подчиниться тому, что происходит вокруг, но он сможет развернуться каким-то боком и устоять. Вы посмотрите, какой подъем был песенный, именно песенный во время Великой Отечественной войны.
Может быть, все-таки подъем был песенный по причине того, что к концу 30-х годов было очень много хороших композиторов в разных странах. И когда наступил кризис, когда наступил момент, где ты должен проявлять себя, где ты должен что-то отдать людям, тебе есть что отдать.
Понимаешь, не поймешь, где причина, где следствие. Но вообще, по наблюдениям многих людей, идет выброс во вселенную талантов горстями. Идет вдруг серебряный век, и все выбрасываются горстью. Причем это происходит во всем мире. Потом 30-е, и опять новая горсть. Тоже происходит в кинематографе. Смотри, какой подъем кинематографа был в 30-е, а потом в конце 50-х.
Мне кажется, что какие-то форточки открываются в небесах. Да. В конце 60-х, в начале 70-х годов, как так небо было приоткрыто, что ну просто все писали практически гениальные песни. Во всех странах. Ну так не может быть. Любая рок-группа из проявленных имела минимум 2, 3, 4, 5 мировых хитов. Мировых. То есть да. Это песни, которые знали все люди во всех странах. А таких групп, простите, там несколько десятков. Французские как? Композиторы пишут к фильмам такие музыки в этот момент. Слушаешь Мирей Матье, слушаешь Дассена, в Италии Челентано.
А у нас появившиеся Марк Фраткин, Андрей Петров, Исаак Шварц. Десятки имен, и ты не понимаешь, что они все в одну единицу Гладков. Времени. А дальше пошли уже Гладков, Рыбников, Шаинский. Множество композиторов, именно песенников. Мы забыли Яна Френкеля. Целая армия. И я думаю, что мы причину не найдем этому.
Просто какая-то вот форточка в
небе. Не в политической ситуации, не в экономической ситуации.
А потом 90-е, она закрывается.
Да.
И ничего нет. И 2000-е, ничего нет.
И можно
нет.
гадать, что это потому, что открыли шлюзы, разрешили все.
Нет.
Это происходит
нет.
как в дыхании, как синусоида. Вверх-вниз, вверх-вниз. И возвращаясь к ребятам, ведь очень многие песни, которые мы поем, мы, кстати, поем Высоцкого, значит, нужные книжки ты в детстве читал. И я уверена, значит, нужную музыку ты в детстве слушал.
Это же из Робин Гуда, по-моему, да?
Да, баллада о детстве.
Да-да-да.
И все эти баллады о борьбе, баллады о любви, удивительные по смыслу, по энергетике. И вот ребята поют, когда эти песни уже сейчас. Это остается тем же необходимым. И нужная музыка — это тоже некий пароль для людей разного возраста. И когда сейчас я слышу, что приходят ребята, и они знают песни Окуджавы, просто дома им родители
да
пели.
Ладно.
Не да ладно, а точно.
Да где такие иногда... дома-то?
Есть такие дома в городе Петербурге, где поют, где не забыли эту культуру.
Мне кажется, что Окуджаву поют только в Польше, потому что это в Польше национальный герой, национальный певец.
Это
я был потрясен, когда я узнал это, что у поляков переведено там, не знаю, несколько десятков песен Окуджавы на польский, но они знают Окуджаву и по-русски. И вот это просто просто у меня глаза были как блюдца.
И замечательные песни, которые были написаны для спектакля, по-моему, «Вкус черешни», «Ах, пани панове» и «Зачем мы перешли на ты». Польская тема, она была поддержана Акуджавой не случайно, не только благодаря драматургическим ходам.
А вот наши граждане, наверное, не знают, что Акуджаву так сильно любят в Польше.
И вот в течение уже 7 или 8 лет мы каждый год открываем фестиваль Владимира Спивакова песнями Булата Акуджавы. Мы стали таким своеобразным талисманом. И каждый год мы открываем песнями Булата Акуджавы.
Хорошо.
Мы какую-то песню поставим.
Обязательно, сейчас. Я тебя помучу вопросом.
Хорошо.
А песню мы сразу же поставим после этого. Вот скажи, пожалуйста, раз мы коснулись Акуджавы, вот на его примере. Песни Акуджавы, когда он их писал в конце 50-х, начале 60-х, начинал. Угу. Для его современников, для его круга общения были чем-то одним. Они были злободневными, они были с вибрационно тому времени, они прямо были вот на кончике, на острие. Для меня, родившегося, соответственно, 20 лет позже, эти песни были очень близки, очень нужны, но я понимал, что они для меня нечто другое. Я понимал, что я не так воспринимаю их, как мои родители и их поколение. А вот сейчас, ребята, касаются этого материала, рожденные уже совершенно в другой среде, ведь все же другое для них. Нам повезло, что мы так живем относительно долго. Мы жили и там, и вот мы живем здесь. И у нас с одной стороны и патефон, а с другой стороны смартфон. У нас два фона, друг от друга отличающиеся на всю жизнь. А у них патефона ведь нет. Они совершенно не понимают, как люди жили тогда, что это такое. И что они находят в этом материале? Как он для них вибрирует? Тут мы о вибрации говорим. Другая же вибрация, что-то другое же, да?
Конечно. Ну, во-первых, мы с Сергеем Васильевым стараемся как-то вскрыть ее по-другому, эту песню. Может быть, это связано с тем, что мы каждую песню поем им сначала. Мы не просто говорим, вот мы будем учить эту песню. И реакция на эти песни бывает совершенно непредсказуемой. Например, «Девочка плачет, шарик улетел». Известная. Mm-hmm. Когда мы спели эту песню, одна девочка вдруг заплакала. И когда мы в изумлении спросили ее, а почему ты плачешь? Она сказала, как вы не понимаете? Она прожила целую жизнь, а ее так никто и не полюбил. И, надо сказать, я никогда эту песню так не воспринимала. И я поняла, что, по всей вероятности, какой-то еще смысл таился, который мы все не понимаем, потому что уже на эту песню, на эту историю смотрим сверху. Она еще смотрит на нее снизу,
да?
Открыто. И поэтому для нее эта история о том, что никто ее не полюбил. Эту женщину, которая уже стала старушкой, жизнь прошла.
Здорово развернула эту тему.
Да. И это сделала девочка 9 лет. И песни, которые мы им поем, от некоторых мы отказываемся. Понимаем, что они не доходят, не трогают. Но, как правило, то, как они их слышат, каждый слышит, как он дышит, то, как они их слышат, то, как они их чувствуют, без всякого контекста, без всяких иллюзий, аллюзий, они смотрят на это как на разговор какой-то души.
Вневременной такой, да?
Вневременной абсолютно. И это, конечно, поразительно. Мы же пишем к тому же песни к смешарикам, малышарикам, летающим зверям. И сейчас на студии существуют такие тесты +6, +3. И вот эта фраза «детишки это не поймут», она выводит нас из себя совершенно.
Потому это привнесённые в нашу культуру градации странные.
Это какие-то дяди и тети решили,
за них, поймут,
что детишки поймут это или не поймут. А они понимают совершенно по-другому.
Слушай, у нас и мифы Древней Греции идут под какой-то градацией. Сколько там, 12,
конечно,
что ли, плюс? Я помню,
конечно,
я в 10 лет ими зачитывался. Самый возраст, когда я это в себя все впитывал. А в 12 мне уже было нужен другой. А тут такая деградация, типа ты должен быть тупее.
Да. То, что мы все время хотим окоротить, все время хотим им сказать, как надо. А нам самим, когда говорили, как надо, мы не были такими паиньками и слушали то, что нам нравилось, и то, что доходило до нашего сердца. Поэтому и в песнях смешариков, которые ребята тоже поют, и малышариков, и летающих зверей, мы стараемся эту вот ниточку протранслировать, протащить. Потому что мы сами как раз и есть та связь. Мы стоим на перепуте. Одной рукой мы держим наших родителей, бабушек и дедушек, а другой рукой мы держим их. И вот мы и есть то звено, через которое или пройдет это, или не пройдет. И если эта цепочка будет порвана, тогда не пройдет. Тогда это там остановится, а здесь начнется новое.
Как пел Гребенщиков, для того, чтобы был свет, ток должен идти по нам.
Вот.
Мы... Время слушать Акуджаву?
Давай.
Что?
Я думаю, «Надежды маленький оркестрик».
Под управлением
любви, конечно же.
Thank you. внезапно возникает. Еще неясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит меж людьми. Надежды маленький оркестр под управлением любви. Надежды маленький оркестр под управлением любви. Когда разлук, когда смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождения не жди. И командиры все охрипли, когда командовал людьми. Надежды маленький оркестр под управлением любви. Надежды маленький оркестр под управлением любви. Кларнет пробит, труба помята,
погод, как старый посох стер.
На барабане швы разлезлись,
но кларнетист красив, как черт.
Летит, как юный князь, изящен и вечно в сговоре с людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. 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 Надежды маленький оркестр под управлением любви.
Дельта возрастная, с которой тебе приходится иметь дело от и до?
От 6 до 18.
Ты как педагог, как с этим справляешься?
Спокойно.
Ну ладно, разные возраста, разные психологии, восприятие гормонов, либо их нет вообще, либо их просто ведрами через край. Ты даже с ума сойти?
Конечно, от 6 до 8 они занимаются отдельно. А от 8 до 18 это тоже опытным путем.
Твой любимый возраст какой?
Любимый 10 лет. Это самый восприимчивый возраст.
10-11 лет.
И самый, с одной стороны, шкодный, а с другой стороны, они очень верят в то, что какие-то человеческие качества могут быть самыми главными в жизни.
Да.
Не то, сколько будет у них денег, а совсем другие вещи. И они действительно очень это чувствуют, и им очень легко объяснить как раз, что это так.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня в программе «Три четверти» присутствует Марина Ланда. Это тот человек, который, ну, во-первых, написал музыку ко всем смешариям, «Летающим зверям» и «Малышарикам».
Сергеем Васильевым.
Да,
это важно.
Они заполонили собой все пространство детского сегмента, как я ненавижу это слово. Но вы заполонили его. Театр, он как называется?
Музыкальный театр детей. Просто
вот так. Человек, который осеменяет нашу страну культурой и творчеством вот уже 30 лет. Смотри, все-таки хочется играть в более жесткий хоккей, и я в него сейчас начну играть.
Давай.
Но тебе не кажется, что это им все 100 лет не надо? Ну, потому что споем те друзья, Акуджава, Высоцкий, вот какой-то этот нафталин из прошлого времени, они уходят в мир своих сверстников, а там, простите, Моргенштерн, а там, простите, вообще такие слова, которые мы даже с тобой и не знаем, а иногда в дурном сне не приснятся. И там уровень культуры и искусства даже до плинтуса не может допрыгнуть, потому что он уже, я не знаю, до микробов дошел. А они вынуждены жить среди своих сверстников, они не могут прийти в свой двор и сказать, споемте, друзья, и скажут, так, иди отсюда вообще, чтобы больше тебя не видели, вот просто никогда. И он будет изгоем среди своих. Как вот им-то в этой истории жить? Ну, то, что вы можете зомбировать мозг хорошим искусством, я верю. То, что вы сможете сделать из небольшой группы людей, людей из большой буквы, я верю. Потому что вы сами огромные люди в этом отношении. И вы транслируете им это все. Но как им жить в своей субкультуре, в которую они не могут не возвращаться? Они приходят в свой класс, а там Элочка-людоедка.
Я отвечу тебе вопросом на вопрос. Скажи, пожалуйста, когда ты был маленьким,
Маленьким, а сколько? Давай уточним.
Подожди. Ну, хорошо, 10-12.
Хорошо, помню.
Ты был таким, как все?
Ой, слушай, мы поколение ребят, которые родились в середине 60-х, я считаю, что нам, конечно, очень повезло, очень с большой буквы, со всех букв, потому что мы оказались вот в этом промежутке мирного времени, сытого времени, времени, когда развивались технологии семимильными шагами, все прогрессировало, и у нас была иллюзия, что так будет всегда. Нам повезло с музыкой, потому что когда нам было 10-12 лет, на нас обрушилась вся самая лучшая рок-музыка и эстрадная музыка, остатки джазовой культуры в самых лучших ее проявлениях. Мы вставали утром, солнце взошло, и Битлз взошло, и Пинк Флойдов взошло, и Синатра взошло.
Ты знаешь, что у многих взошло совсем другое? Песни про партию.
Это нам давали из радиоприемника морошением партийным. Но мы же их не слушали. Но я отлично помню вот это состояние. И вот когда нам было по 12-13 лет, 14, нам не нужно было объяснять, почему машина времени еще доофициальная, почему это так круто и здорово, почему Битлз и Роллинг Стоунс это феноменально круто, а песня «Не хочу обижать никаких авторов», почему это барахло просто по вибрации, почему это нечестно, почему это абсолютная ложь.
Ну вот ты сам говоришь по поводу вибрации. Значит, дело в том, что мы внутренне понимаем, что такое хорошо, что такое плохо. Нам не надо говорить об этом.
Да,
мы
да,
понимаем.
Да.
Или нам об этом говорят люди, которым мы доверяем.
Скорее это... первое все-таки.
Вот я смотрю на популярность, вернее, даже на любовь к смешарикам. Ведь дело в том, что, по всей вероятности, вот то, о чем я говорила в самом начале, о правильно выбранной интонации, которая задевает. Битлз — это правильно выбранная интонация.
Да, это высочайшая музыкальная культура.
Но она трогает, она задевает. Есть вещи, которые не надо объяснять. И, по-моему, все те песни, которые переваливают через время, которые являются вот этим связующим звеном между поколениями, все они — правильные вибрации.
А я возвращаюсь к заданному тобой вопросу. Был ли я «Белой вороной» среди своих сверстников? Не был, потому что у нас в классе все где-то учились. Если не в музыкальной школе, то в каком-то очень серьезном кружке. Если ты не шахматист, то ты фигурист. Если ты не фигурист, ты пианист. То есть действительно мог подойти и начать играть «Лунную сонату», и никого это не потрясало, потому что как минимум еще пару девочек могло подойти и сыграть вместе с тобой эту «Лунную сонату».
Сейчас очень многие тоже занимаются. Уже не так, как в 90-х было, когда наш театр появлялся только. Но при всем при том, я думаю, что эти ребята, им есть чем удивить своих сверстников.
А вот нужно ли это? Они же, мне кажется, как партизаны, нет, должны таить это в себе.
Нет, я не знаю, какие они партизаны, но то, что они, ребята, очень обаятельные, а обаятельные — это значит заразительные, а заразительные — это значит транслирующие и могущие к себе привлечь аудиторию. Я думаю, что можно быть спокойным, что эти ребята, они вокруг себя создают такую атмосферу, они скорее перетянут сами на свою сторону. Все-таки они артисты, и артисты хорошего театра. Чтобы нам все-таки закольцевать эту историю, должна сказать одно. Товарищи, дорогие друзья, господа, радиослушатели.
Кто-нибудь,
друзья. Да-да. Пойте со своими детьми. Пойте.
Марина, как им петь, когда они петь не умеют? Ты обращаешься к поколению, у которых уже отменили уроки пения. Я вот об этом хотел с тобой поговорить. Ты посмотри, что происходит, когда гимн нашей страны звучит. Во всех странах люди стоят и поют гимн своей страны. А у нас люди либо мычат что-то непонятное, либо просто слова произносят.
Вот представляешь себе, если даже...
Ну, мелодию-то как-то могут же выучить же-же-же или же нет же.
Же-же. Если нашу передачу услышит хотя бы 20 человек, и я надеюсь, что они придут домой, приедут, если они слушают, вне дома, и скажут, слушай, вот моя мама пела такую классную песню, ну-ка, Петя, Вася, Таня, идите ко мне, я вам сейчас спою. Споют, а может быть, найдут какую-то запись, споют какую-то песню из того, что пела, а может быть, бабушка присоединится, и они вместе что-то споют, потому что мне кажется, что именно когда поют вместе несколько поколений, вот это и есть единение
это
и любовь.
Это единственный правильный метод. Ты вспомни, а как раньше в деревнях, когда что-то делали, и возраста же нет, тут же сидит 90-летняя бабушка, и тут же 3-летняя подошла, ее будут учить прясть или еще что-то делать, она на подносе ниточек. И она знает, сходу она учит вот эти многоголосные истории, какой голос она будет петь.
А вот как ты думаешь, почему я знаю такое количество невероятных песен? Недаром я веду и музыкальную историю. Здесь разговор не про про меня.
Я знаю, но у меня есть ответ.
Какой?
Потому что специально засланный агент тебя обучали в спецшколе. А потом тебя сбросили с парашютом вместе.
И у меня в голове компьютер. Нет, все дело в том, что мы всегда пели вместе. И никогда не было возраста. Я вообще не понимаю, что такое возраст. Потому что у меня были друзья, папины друзья, дедушкин друг.
Конечно.
И я с ними вместе сидела и пела. И никто нас никуда не выгонял. И мы сидели за столом и смотрели или слушали.
Марина,
и
музыка
пели,
это космос, пели. А у космоса не может быть возраста.
И у таланта не может быть возраста.
Да, конечно же.
И ты, когда слушаешь какую-то запись, тебе все равно, это играет 80-летний человек или это играет 5-летний человек.
Ну,
ты слышишь музыку.
Да.
Это самое главное. Возраста нет, его нет ни у людей, ни у музыки. Поэтому пойте, господа.
Пойте или молитесь. Это к тому, что уже пора послушать молитву Булата Акуджавы.
Пока еще ярок свет. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Счастливому денег и не забудь про меня.
Пока земля еще вертится, Господи, твоя власть. Рвущемуся к власти, навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому, хоть до исхода дня. Раскаянье и не забудь про меня.
Я знаю, ты все умеешь. Я верю в мудрость твою, как верит солдат.
Не ведая, что творим.
Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой.
Пока ей еще хватает
давай как-то вот резюмироваться, как я обычно в конце передачи всегда.
Давай.
Ну, еще раз прошу, нужно тащить вот эту информационную историю из прошлого поколения в будущее, понимая прекрасно, что она как-то да все-таки трансформируется, преломится. Мы не принесем вот ту историю, которая была даже с нами. Для нас это было животрепещущим чем-то. Я коснулся Битлз. Вот для нас это была живая история, абсолютно, что она происходила на наших глазах. То есть это не была еще тема, которая в книжках изложена. Это все происходило вот-вот. И понятно, что те, которые приходят сейчас, для них это не будет таким. Для них это история из книжек. Очень смешно, когда я встречаюсь с какими-нибудь молодыми музыкантами, которые интересуются, ну, какой-то там историей музыки, и говоришь с ними про рок-клуб или еще про что-то, и здесь человек говорит, да ладно, нет, я в книжке читал. И меня разрывает просто на куски. Я говорю, ну, какая книжка? Я внутри там был, я тебе расскажу, как оно... Ну нет, в книжке же написано...
Да,
книжки написано.
Вот мне кажется, в самой постановке вопроса твоего есть уже часть ответа, и это негативная часть, потому что слово «тащить» из прошлого — негатив. Если тащить
не
нужно. Если тащить не нужно.
А переносить, передавать, делиться.
Может быть, этот глагол, но только не тащить.
Не станем, хорошо.
Чтобы, да, не будем тащить.
Не будем. А делиться будем.
Делиться будем и радоваться будем. Потому что, когда песня действительно хорошая, то не надо тащить. Она тащится сама.
Ну, я очень люблю культуру и искусство столетней давности, джазовых времен первых двух десятилетий, скажем, ну, с 20-го года по 40-й, эпоху зарождения больших оркестров и так далее. И какое количество совершенно феноменальных песен было написано. Мне вообще кажется, что все о любви было спето тогда. Вся тема любви разработана была именно в эпоху джаза, потому что поэты были гениальны, совершенно писали фантастические тексты, настолько искренние и мощные. Композиторы прямо вторили поэтам. Но этих песен же никто не знает, кроме вот таких специальных людей, которые упали в эту историю и живут в ней. Такая миграция из времени. Я приезжаю и ставлю эту музыку, и я в ней живу. Но простые же люди не ставят эту музыку.
Они ее не ставят, но они, услышав ее, может быть, захотят ее послушать. Например, мы когда делали спектакль, там была песня «О любви не говори».
Ну, конечно же, да,
о ней все сказано. Да, в сердце верная любви молчать обязана. Песня 30 какого-то года. Ты думаешь, что им интересно, что она 30 какого-то года? Абсолютно. Что ее написал Михаил Феркельман тогда-то, тогда-то, и пела ее Клавдия Ивановна Шульженко. Нет, они, когда начинают друг с другом кокетничать,
ну,
кто-то
да.
говорит, о любви не говори, о ней все сказано. Потому что они это услышали, им это легло на ухо, им это понравилось,
ну, мне кажется,
и они
был...
передали это дальше.
Это был вообще хит десятилетий. Эта песня кочевала из времени во время.
Ну, таких песен, подружка верная.
Да, что... Лошадку.
Про лошадку, когда лошадок они в кино не видели.
Вот вечная песня, я бы хотел, чтобы она просто жила каждый день, потому что я ее жутко люблю. Это песня «Самовоспламеняющаяся девушка», «Я вся горю, не пойму от чего».
Да.
Это же музыка гениальная. Это такая мелодия. Это такие гармонические ходы.
Он был гением.
Так же, как и «Колыбельная из цирка». Это такая музыка. И Орлова так это поет. И слова так туда легли подобраны. Но это же фантастически здорово.
Конечно. Я уверена, что это найдет отклик в любом сердце. Почему-то все время привязываемся мы сами. Нам кажется, зачем им, если вот эта вся история,
сами
которая
отметаем,
была...
Да? Сами рубим.
Сами рубим. А если
есть
это все убрать,
есть такое.
А просто оставить одну музыку...
Марина, мы комплексуем, потому что
да?
нам так страшно и больно, что это не перейдет дальше, что мы сами готовы этот кран закрыть и сказать, а ну и все тогда.
Давайте не будем сами перекрывать, а давайте пусть через нас идет ток.
Транслировать все-таки. Дамы и господа, что я хочу сказать в завершении этой передачи. Пожалуйста, транслируйте лучшие образцы искусства из прошлого через настоящее в будущее. Чем больше вы вокруг себя воспитаете культурных и развитых людей, Марина правильно слово вспомнила, с бэкграундом, людей с багажом, хотя оба слова иностранные, и непонятно, какое из них предпочтительное, французское или английское, людей с культурным прошлым. Чем больше вы их вокруг себя соберете, тем лучше будет на самом деле наше будущее, потому что от количества грамотных и культурных людей в стране зависит качество страны.
Вот ты знаешь, я сейчас подумала, что, наверное, те, кто меня не видел никогда, думают, что это сидит такая прилизанная, такая вот прямо правильная, дорогие товарищи, давайте будем культурными. Это
а
совсем не
таким
так.
Голосом,
вот так-то говорю. Но ты, зная меня, поймешь, что это совершенно другой
Марина
образ.
Марина суперживой человек.
Иначе, наверное, не писалось бы столько музыки, и именно такой шкодной в том числе музыки. Я очень не люблю сама вот это культюр-мультюр, когда с оттопыренными пальчиками говорят о том, что или детишкам это не понять, есть, или что это фи, это...
Это женщины из худсоветов.
Да, это женщины из худсовета. Я думаю, что то, что они сейчас поют, в этом тоже есть, и можно найти очень много того, что из той ниточки тянется, из того клубочка. Я уверена, как из клубочка когда-то тянулся джаз. Это все равно все тянется
главное,
из клубочка.
Главное, чтобы ниточки не прерывались.
Самое главное.
Объявляй в конце, что мы слушаем.
Значит, в конце мы будем слушать или «Под небом голубым».
Или «Есть город золотой».
Да, или «Город золотой». Или «Давайте говорить друг другу комплименты».
Давай лучше комплименты.
Давайте говорить друг другу комплименты.
Дамы и господа, еще раз напоминаю, что сегодня в программе «Три четверти» объясняла, как вам жить и работать.
Спаси Господь.
Марина Ланда, замечательнейший человек, композитор, режиссер, педагог, радиожурналист, человек, который сделал для петербургской нашей культуры кое-что. И для мировой, как оказалось, тоже. Спасибо огромное тебе, Марин. Обнимаю твой театр, обнимаю все, что ты делаешь.
Чтобы, приходите.
Чтобы
и
творчество продолжало через тебя транслироваться, чтобы оно фонтанировало через тебя в этот мир, потому что ты делаешь мир лучше, хочешь ты этого или нет.
Я еще раз обращаюсь ко всем, дорогие друзья. Слушайте, пойте и делайте это вместе с детьми. Поверьте, ничего полезнее нет.
За звук режиссерским пультом для вас работала Евгения Дугарева. Спасибо, Жень. Ну а подготовил и вел передачу Дмитрий Филиппов. До новых встреч.
Восхищаться высокопарных слов не стоит опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви счастливые моменты. Плакать откровенно, то вместе, то поврозь, а то попеременно. Не надо придавать значения злословью, поскольку грусть всегда соседствует с любовью. Ошибившись раз, не ошибиться снова. Давайте жить во всем друг другу потакая, тем более, что жизнь короткая такая. Давайте восклицать друг друга, восхищаться. Давайте понимать друг друга. И плакать откровенно. Давайте понимать, давайте горевать, давайте говорить, давайте восклицать. Новый
кругозор – это литература и музыка, кино и театр, история и актуальные события культурной жизни Санкт-Петербурга. Каждую субботу с 8:10 и до 10 утра слушайте еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Новости дня.
Самая оперативная информация.
Рассказ о главных событиях дня.
Комментарии экспертов.
Слушайте по будням в 18:10.
Новости дня. Вы узнаете первыми.